В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Доброго дня, шановні слухачі і глядачі. Ви можете також дивитися наш ефір на хвилях телевізійного каналу «Еспресо». І сьогодні ми будемо говорити про те, чи може Україна, міжнародна спільнота, запобігти спробам маріонеткового керівництва Криму заборонити меджліс кримськотатарського народу. Наш гість сьогодні – народний депутат України, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемільов. Вітаю, пане.
Доброго дня.
Мустафо, і ми почнемо нашу розмову з важливої події цих днів, зовнішньополітичної. Це офіційний візит президента України Петра Порошенка до Туреччини. Пан Джемільов був одним з учасників цього візиту, членом української делегації. Під час цього візиту президент Ердоган вперше так от голосно, публічно сказав про несприйняття Туреччиною окупації Криму. І це вагома підтримка для України. Послухаємо, що сказав після зустрічі в Анкарі президент Порошенко. Будь ласка.
Ми з паном президентом висловилися за спільні кроки, які будуть спрямовані на деокупацію Криму. І для цього плануємо поєднати зусилля в рамках міжнародних організацій, а також на основі нових міжнародних форматів, включаючи формат «Женєва плюс» за участю гарантів Будапештського меморандуму Туреччини і України.
Ну, оце слова президента Порошенка. Я хотів вас запитати насамперед, чи відчувається все ж таки нова якість у ставленні Туреччини до кримської проблеми під час цих перемовин? Ну, ви ж неодноразово були в Туреччині всі ці 2 роки, можна сказати, стежили за тим, як розвивається ставлення президента Ердогана і інших турецьких керівників того, що відбувається.
Ну, во-первых, Турецька Республіка ніколи не признавала законність окупації.
Да, да,
і 27 марта 2014 року на Генеральній асамблеї ООН вона однозначно проголосувала за територіальну цілісність України і необхідність освобождення Криму від окупації. Но Турция не присоединялась к санкциям западных стран против страны-оккупанта. Хотя мы тоже на встречах сразу же с президентом Эрдоганом, с премьер-министром говорили о необходимости присоединения к санкциям. Они исходили из того, что если не будут подключаться к этим санкциям, учитывая особые отношения Турции с Российской Федерацией, то их слова будут более весомыми, они могут более эффективно защищать права крымских татар. Хотя мы с этим были не согласны, говорили, вы никак не сможете в оккупированной территории защищать наши права. Единственная возможность защитить права коренного народа – это освободить их от оккупации. Но, кроме того, у Турции же были свои экономические интересы. Там товарооборот
– это да,
около 40 миллиардов долларов, зависимость от поставок газа. Но после вот этого злополучного самолета, которого они удачно сбили, там все изменилось. Санкции практически были инициированы самой Российской Федерацией. Умно это были, не умно со стороны России, это другой вопрос. Но де-факто получилось так, что Турция тоже присоединилась к санкциям. Если мы, скажем, вот эта инициатива по сначала продуктовой, потом энергетической блокаде крымских татар, она была не очень эффективной, потому что поступали корабли из различных стран, в том числе из Турции, к сожалению, с продуктами
питания. Я бы сказал, в первую чергу.
Да.
Можно так сказать.
Я бы сказал, что в первую чергу. Там огромный перечень, там и греческие, там итальянские, румынские. Но турки говорили, что это контрабандно, они не дают там дозвол, но вот они под различными флагами заходили. Теперь этого нет. То есть практически Турция тоже участвует в этой блокаде. А после вот этих вот развернувшихся событий, Турция уже, конечно, исходя из своих, в первую очередь, исходя из своих национальных интересов, она укрепляет свои взаимоотношения с Украиной, как в политическом, экономическом и военном плане тоже. И это, конечно, на пользу, в том числе и вопроса деоккупации Крыма. И вот на встрече вчера-позавчера с Эрдоганом, это было четко обозначено. В совместной декларации, которая там потом была на пресс-конференции зачитана, уже четко говорилось о плане действий, совместных действий, именно в плане содействия освобождения Крыма от оккупации тоже.
Ви відчули, що зараз ці стосунки з Україною, саме на Чорноморському напрямку, на напрямку деокупації Криму, є важливими для президента Ердогана? Що це змінилися пріоритети? Чи можна так сказати, чи все ж таки ще?
Это однозначно, потому что и другого выхода-то и нету для Турецкой Республики, потому что там был такой разговор, что население Турции 80 миллионов, у Украины 45 миллионов, в сумме 125 миллионов, это огромный рынок, и у нас есть огромный потенциал. Сначала поднять наш товарооборот до 10 миллиардов, а к 2023 году до 20 миллиардов долларов. Конечно, это меньше, чем, скажем, товарооборот был с Россией, но товарооборот с Россией – это в основном газ. Но сейчас Россия не может шантажировать Турцию и перекрытием газа, потому что она не знает, куда ее сейчас продать, тем более по униженных ценах. Увеличение товарооборота, укрепление экономических связей с Україною, конечно, очень важно для Турции.
От, повертаючись до теми Меджлісу, яку ми визначили як головну для нашої програми, є важливим зрозуміти, що в принципі можна зробити для того, щоб запобігти цим всім процесам, які зараз відбуваються в Криму навколо намагання заборонити Меджліс, в принципі, як організацію, як орган, який представляє кримських татар. Мені здається, що взагалі в Москві і в Сімферополі діють просто за сценарієм перетворення Криму на такий звичайний суб'єкт Російської Федерації. Я не знаю, чи ви стежили цим 90-ті роки, але я пам'ятаю, як знищували, скажімо, всі, я б сказав, такі презентаційні національні конгреси народів Росії. Був конгрес татарського народу, досить важлива організація, яка виступила на підтримку Бориса Єльцина під час Серпневого путчу. Його фактично знищили після 1991 року. Були такі ж організації в інших народів Росії. Цього всього тепер немає. Якщо є організація, вона фактично повністю контрольована Кремлем. І мені здається, що по відношенню до кримських татарів така ж тактика зараз. Я навіть сказав, стратегія обрана. Щоб ті, хто дійсно представляє народ, його не представляв.
Стратегія Російської Федерації окупаційних властей по відношенню к Меджлісу, вона пережила кілька етапів. Что бы там ни говорили в этой прессе про Меджлис, они прекрасно понимают, особенно спецслужбы, огромный авторитет Меджлиса крымско-татарского народа в народе. Поэтому изначально они пытались договориться с Меджлисом. Обещания там, даже приняли постановление поспешное о том, что обеспечивающие представительство крымских татар в структурах новой власти в Крыму не менее 20%, восстановление исторической топонимики, решение всех социальных проблем. Одним словом, полный рай должен был быть. Но договориться не удалось, и потом подключили Татарстан, который тоже уговаривал, что вот, дескать, как вам теперь будет хорошо вместе
с нами.
Они приезжали неоднократно в Крым, встречались с лидерами Меджлиса. Это тоже не дало никаких результатов. И они уже вернулись к своему изначальному методу, методу репрессий. Сперва они, значит, пытались часть Меджлиса, по крайней мере, там, с разными методами, шантажом, запугиванием, подкупом, перейти на свою сторону. Большого успеха не добились, где-то 4-5 человек им удалось таким образом. Но основная часть оставалась верной своим принципам. Потом была попытка созвать новый Курултай, национальный съезд, который должен был бы избрать новый, угодный оккупантам Меджлис крымско-татарского народа. А это значит, 244 делегата национального съезда, они должны согласиться участвовать в этом Курултае и избрать тот список, который предложат оккупанты. Тоже не получилось. Они говорили, что якобы собрали список 30-40 человек, а все равно недостаточно. Нужно как минимум две трети собрать. Но даже те, которые согласились провести Курултай в оккупированной территории, неоднозначно означает, что они готовы были проголосовать за
так,
тех,
как им сказал
да, Москве. Поэтому, но потом Меджлис принял решение, что никаких Курултаев в оккупированной территории быть не может, потому что там они не могут свободно излагать свою точку зрения. И теперь они перешли к прямым репрессиям. Запретили въезд председателя Меджлиса крымско-татарского народа Рифату Чубару, его первого заместителя арестовали, против других возбудили уголовные дела. 8 членов Меджлиса находятся на территории материковой части Украины, не могут въехать туда, а остальные под большим прессингом. Но и это не помогает. Сейчас они без решения так называемого прокурора Крыма, она обратилась Верховный суд, так называемый Верховный суд Республики Крым, с предложением запретить Меджлис крымско-татарского народа как общественное формирование, ну, общественная организация. Ну, Меджлис не является общественной организацией, она представительный орган крымско-татарского народа. Но это все равно, что запретить парламент какого-то там народа. Но опасность здесь вот в чем. Если, скажем, Меджлис крымско-татарского народа объявляют они экстремистской или там террористической,
так сама участь у Меджлиса, это уже может быть предметом криминального преследования.
Независимо от того, что они совершают, не совершают, уже то, что они члены Меджлиса.
Это злочин.
Да, это злочин. Это не только 33 человека, которые там Меджлис крымско-татарского народа, но еще региональные и местные меджлисы. В общей сложности у нас где-то около 230 местных региональных меджлисов. Это 2300 человек. Все они под ударом. Если они, скажем, публично не скажут, нет, они отрекаются от Меджлиса, они считают ее экстремистской или террористической, то они оказываются под ударом. Вот такая вот ситуация.
И что можно делать в этой ситуации, в принципе? Вот какие инструменты влияния? Чи вони, взагалі, вони існують?
Если бы, скажем, Россия была правовым государством, то можно было бы сказать, вы нарушаете то-то, то-то, прекращайте нарушать. Но они прекрасно знают, что все мыслимые международные нормы, в том числе свое законодательство, они грубо нарушают в интересах целесообразности, своей целесообразности. Поэтому тут, конечно, мы будем делать вид, что будто бы имеем дело с цивилизованным государством, делать какие-то заявления, обращения, привлекать внимание международной общественности, а Россия будет еще раз демонстрировать, что она, на самом деле она из себя представляет. И вот 18 марта у меня должно быть выступление в Совете Безопасности ООН, как раз об этом и будем говорить, что нужно предпринимать. Потому что, скажем, вот мотивировочная часть, почему надо объявлять экстремистской или какой-то там незаконной организацией структуры Меджлис, потому что она, оказывается, составляет угрозу территориальной целостности Российской Федерации. То есть не признает оккупацию, считает эту оккупацию незаконной. То есть автоматически становятся здесь уголовными преступниками все 100 государств, которые на Генеральной Ассамблее ООН проголосовали о том, за резолюцию, где говорится о незаконности оккупации, незаконности референдума.
А відмінність в тому, що члени Меджлісу вважаються громадянами Російської Федерації, їх можна переслідувати за російським законодавством. А держави, які не погодилися з Росією, вони не підсудні для російського права.
Нет, главный, скажем, виновник, значительная часть этого выделяется председателю Меджлиса кримськотарського народу Рифату Чубару, он не гражданин Российской Федерации. Ахтем Чийгоз, который под арестом, тоже не получал российский паспорт. Многие члены Меджлиса просто, кто из чувства брезгливости, кто иным соображением, хотя это, конечно, очень сложно не иметь паспорт и жить в Крыму, они не являются гражданами.
Но все ж таки, давайте спробуем визначитися с приоритетом. Что сейчас є головним? Робота по деокупації Криму, робота по запіганню заборони Меджлісу, чи все ж таки звільнення тих людей, от фактично заручників, Ахтем Чийгоз, тільки найбільш відомий з цих заручників, які сьогодні утримуються в в'язницях Сімферополя і інших міст Криму?
Знаєте, всі питання взаємозв'язані. Мы можем, скажем, приложить огромные усилия, там, не знаю, какие формы, обмен там или еще что-то заключенных, а где гарантия, что завтра другой не будет арестован. По поводу запрета Меджлиса. Вы знаете, практически, собственно говоря, они уже парализовали деятельность Меджлиса. Основная форма деятельности Меджлиса в чем заключалась? Они собирались с людьми для отстаивания своих прав, там принимали обращения или какие-то там проводили какие-то акции. Но все это сейчас в Российской Федерации, в соответствии с российским законодательством, запрещено. Поэтому такого практического значения запрет Меджлиса, оно, собственно, не имеет. Но, как я уже говорил, оно создает как дамоклов меч. Любого члена Меджлиса
можно притягнуть до ответственности за то, что он не здійснював.
Поэтому единственный путь защиты людей – это освобождение от оккупации. Вот. Поэтому, когда вот мы первый раз, я с Эрдоганом, когда мы в день вот этого референдума, мы говорили о том, что я просил Эрдогана, чтобы он подключился к санкциям, Он говорил о том, что может он более эффективно защищать права крымских татар, если не будет подключаться к санкциям.
А буде розмовляти з Путіним, Сергійович, так?
Так я ему, я ему говорю, вы же не сможете никак защищать. Ведь Россия не сделает из оккупированной территории остров свободы, когда само государство российское, оно тоталитарное, авторитарное. Оно, там не существует понятия о защите прав человека. Но, тем не менее, случилось то, что случилось.
А как зараз взагалі в Анкаре вы разговаривали про эту заборону? С турецкими политиками.
Да, они выражают обеспокоенность, они говорят, что в тесном сотрудничестве с Украиной, с мировым сообществом будут предпринимать все необходимое для защиты прав коренного народа. Но в какой форме и как, с какой интенсивностью, это во многом зависит от нашей активности тоже.
Да, до речи, я хотел вас запитати про цю пропозицію президента Порошенка щодо Женевського формату по деокупації. Наскільки вона взагалі реалістична в ситуації, коли росіяни говорять, що питання Криму закрите, і вони взагалі не збираються з ним ні з ким, про нього ні з ким розмовляти?
Ну, конечно, желательно было бы, чтобы за стол переговоров, какой бы там, какая бы у них позиция ни была, чтобы Россия села. Но вы правильно говорите, они исходят из того, что Крым – это составная часть Российской Федерации, поэтому говорить ни о чем. Но они очень захотят говорить и сесть за стол переговоров, когда им станет очень больно, когда им станет невыносимо больно. А это единственный путь для этого – это усиление санкций. К этому мы будем выдвигать свои предложения. Были какой? Я первый раз это огласил в Белграде на совещании министра иностранных дел о необходимости создания такой платформы. Но я говорил тогда о платформе на основе членов Будапештского меморандума, членов гарантов. Это Соединенные Штаты, Великобритания, Российская Федерация. Однозначно исходя из того, что Россия не будет соглашаться с этим. Но вот эти страны, Великобритания, Соединенные Штаты и Украина, они должны сесть и обсуждать. Сейчас президент предлагает формулу «Женева плюс». Откровенно говоря, с какой это формой она будет выглядеть, еще не всем понятно. Но я сказал тогда, и это сейчас широко обсуждается, что к этому формату Женева плюс должны быть подключаться и черноморские страны. Потому что Россия после оккупации превратила Крым в такую зону, которая представляет угрозу для всего Черноморского региона. Поэтому к этому формату должны подключаться и Турция, и Грузия, и Румыния, и все черноморские страны. Это пока на стадии обсуждения. И вот вчера, позавчера на переговорах с турецкой стороной Эрдоган четко сказал, что Турция готова к этому формату, она будет активно участвовать в этом формате.
Відчувається, що у Турції з'явилася нова зона небезпеки в Чорному морі після того, як
Крим став? Вони, конечно, понимают, хотя она однозначно изначально было понятно, что это Россия пришла туда не для того, чтобы там строить мечети и устраивать райскую жизнь жителям Крыма. Она в первую очередь попыталась и сделала уже мощный такой военный форпост. И я сразу тогда говорил, что ракеты, которые они устанавливают, они будут в первую очередь направлены против стран НАТО и в первую очередь Турецкой Республики тоже. Они это хорошо понимают, хотя это не очень-то обсуждалось, чтобы не испортить отношения между двумя странами. Сейчас это широко обсуждается.
Ну, будемо в будь-якому разі сподіватися, що от ті переговори, які пройшли, і та підтримка, яка сьогодні існує у міжнародної спільноти, вона так чи інакше дозволить, якщо не запобігти забороні Меджлісу. Я думаю, що це фактично для росіян вже вирішене питання. То принаймні цим масовим репресіям, які можуть після цієї заборони початися. Мені вважається, що дуже важливо, щоб українська громадськість це усвідомлювала, і отак, як вона сьогодні там захищає Надію Савченко, щоб вона була готова до захисту тих людей в Криму, які зараз є заручниками російського окупаційного режиму. Я хочу подякувати народному депутату України Мустафі Джемілєву за участь в нашій сьогоднішній програмі. Дякую, Мустафа, що були з нами сьогодні. Провів цю програму для вас Віталій Портников. Хай щастить, шановні слухачі і глядачі.